воскресенье вечером мы с Этель посадили Джуди на самолет, улетающий в 7:30 в Бостон. Мы ехали домой на нашем новеньком автомобиле BMW Бавария и молчали. Я даже стал прислушиваться к гулу мотора. Казалось, чем дольше мы молчали, тем громче шумел мотор. Молчание для нас было делом необычным, хотя, должен признаться, разговор всегда начинала Этель, и с легкостью, какой не было у меня, его поддерживала. Однако в то время мы оба молчали, погрузились в свои мысли. Я все думал о той перемене, которая произошла в Джуди. Полгода назад Джуди заявила, что не желает идти в синагогу на празднование Рош-Хашаны. Но я настоял на своем. Надувшись, Джуди надела на себя одно из самых коротких платьев и накрасилась для такого случая совершенно неподходяще, что мне совсем не понравилось. Густо оттененные веки, обведенные истинно черным карандашом, что контрастировало с какой-то неживой бледностью лица. На фоне всех нас, меня, Этель и Энн, одетых довольно скромно, Джуди дерзко выделялась. Но та Джуди, которую мы только что проводили, совсем не напоминала прошлогоднюю Джуди. Никакой косметики, глаза горели энтузиазмом и убежденностью, подчеркивая своим блеском здоровую кожу лица. Да и одета она была нормально, так как принято одеваться в нашем кругу, без всякой экстравагантности, свойственной молодому поколению. Она также вела себя намного ровнее, чем по обыкновению, несмотря на создавшуюся конфликтную ситуацию. Я сидел все еще погруженный в мысли, как вдруг Этель задала мне очень простой вопрос. «Стэн, что же нам теперь делать с Джуди?»
«Вернуть к вере предков. Я почитаю Писание, как и обещал. Уж там-то я найду нужные доказательства, и ими быстро опровергну всю ее новую веру».
«И сколько же потребуется на это времени?» «На чтение Библии, я думаю, потрачу часов 10-12, ну, от силы вечеров 5. А если понадобится какая помощь, я обращусь к Равину». Придя домой, я стал собирать материал, который, как я думал, был мне необходим. К моему удивлению, его было хоть отбавляй. Прежде всего, я достал старое издание Торы. Я знал, что она мне потребуется в противовес всяким Библиям, которые мне дала Джуди. У меня также был карманного размера Новый Завет с выделенными строчками пророчеств о приходе Мессии и ссылками на ветхозаветные источники. Заодно я запасся и двумя другими изданиями Библии, одним переводом, напечатанным еще при короле Джеймсе, и американским стандартным переводом. Я разложил все это вокруг себя с блокнотами и остро заточенными карандашами. Я был слишком усталым, чтобы приняться за чтение тотчас же, поэтому решил отложить все до следующего вечера. В понедельник я буквально помчался с работы домой. После обеда, многозначительно посмотрев на Этель, я вышел из кухни. Еще одно существенное дополнение – хороший запас сигарет. Устроившись поудобнее в своем любимом кресле, я зажег сигарету и потянулся за Библией, в которой особо подчеркивались места с пророчествами о Мессии. Это было мое первое чтение Нового Завета, и поэтому я не знал, чего ожидать. Естественно, мое отношение было довольно враждебным, и мысленно я настроился на книгу, написанную в ненависти к еврейскому народу. В конце концов, как же иначе объяснить события последних 2000 лет? Я открыл книгу и прочитал следующую надпись на первой странице. «В знак признательности за данную мне в подарок книгу, я буду читать ее и молиться Богу, чтобы Он указал мне правду». Советы. Первое. Читайте одну или более главу каждый день. Второе. Попросите Бога указать вам правду во время чтения. Третье. Прочитайте ссылки в Ветхом Завете. Четвертое. По мере возможности носите книгу с собой в кармане. Эта надпись немного озадачила меня. «Кто же это написал?» – недоумевал я. На следующей странице я прочел: «О Бог Авраама, Исаака и Якова, во время моего чтения укажи мне на правду и помоги мне последовать за Твоим светом. Аминь». Внизу было написано несколько строчек на иврите, очевидно, перевод прочитанной мной молитвы. Было немного странным читать подобную надпись и видеть подобную молитву в чисто христианской книге.
Я быстренько перелистнул несколько страниц и принялся читать Евангелие от Матфея. Первое место, на котором я остановился, было в первой главе, где описывается непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа. Обратив внимание на ссылку Исаия 7:14, я открыл свое старое издание Торы и стал искать. Не было. Однако в джеймсовском варианте перевода я прочитал: «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Примечание переводчика означает «С нами Бог». Я-то всегда думал, что этот библейский стих, который я видел на всех рождественских открытках, взят из Нового Завета. Найти это в Ветхом Завете было для меня настоящим шоком. Концепция непорочного зачатия и рождения Иисуса Христа была настолько непонятной, что я отложил книгу в сторону. До следующего раза. Когда в 4 главе я наткнулся на упоминание о дьяволе, то заерзал на стуле. Ни в какого дьявола я не верил и всегда жалел тех, кто верил в него. В этой же главе приводилась ссылка на Второзаконие 6:13, и я читаю: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». «Ну и ну», — подумал я, — «уж куда яснее. Может, это как раз то, что Джуди и сделала? И что же, я должен ее от этого отвести?» Затем читаю опять: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот это да! Краеугольный камень моей веры, ключевое слово для всех евреев. Наш Бог един. Есть только один Бог. Как же Джуди могла попасться на удочку и поверить, что существует три Бога, и при этом верить в них? Я тут же сделал пометку в блокноте, чтобы потом обсудить непорочное зачатие и значение Троицы с тем, кто мог бы предоставить по этому поводу больше информации. Но как раз когда я стал делать заметки в блокноте, у меня в голове мелькнули строчки только что прочитанного стиха из Матфея, где Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Иисус сам говорит, что существует только один Бог. Я отложил в сторону блокнот, взял Библию и продолжил чтение. Через несколько глав, там же в главе 15, вдруг читаю о женщине-нееврейке, которая, подойдя к Иисусу, попросила его о помощи. Он ответил ей, что он послан для спасения только заблудших овец дома Израилева. Это меня так и пригвоздило, и теперь я убедился, как мало знаю об Иисусе. И ведь, по его словам, он пришел, чтобы помочь еврейскому народу. На этом месте я остановился и отложил маленькую книжицу с пророчествами о Мессии, чтением которой занимался, и открыл большое джеймсовское издание Библии. Открыв ее на главе 16 Евангелия от Матфея, я принялся за чтение. В стихе 13 я заметил, что Иисус спрашивает: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И Симон, он же Петр, отвечает ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил на это: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И опять я прервал чтение и стал размышлять, за кого же его принимали, и за кого принимаю его я. Неужели он и есть Мессия? Неужели у Бога мог родиться сын? Я опять сделал пометки в блокноте и, записав эти вопросы, я уже весь вечер концентрировал свое внимание только на чтении. То ли потому, что я любил театр и знал английский язык того времени, когда делали перевод, то ли в силу своего еврейского происхождения, но я живо представил себе почти все, что было связано с людьми и событиями библейских времен, как бы развертывавшихся у меня пред глазами. Через 3 часа я закончил читать Евангелие от Матфея, а с этим закончилась и моя пачка сигарет. Откинувшись головой на спинку кресла, я закрыл глаза и мысленно попытался суммировать прочитанное. Вместо ожидаемой мной антисемитской книжки, исполненной ненависти к еврейскому народу, книжки, содержащей в себе яд лжи, передо мной была серьезная книга, написанная евреями для таких же, как и они, евреев, о Боге Авраама, Исаака, Иакова и о человеке, которого называли израильским мессией. Полное противоречие всему тому, чего я была ожидал. Закончив чтение, я прошел на кухню, чтобы вместе с Этель выпить чашку чая. Ее взгляд был вопросительным.
«Начало хорошее», — сказал я. «Ну и сколько ты уже прочитал?»
«Всю Евангелие от Матфея».
«Ну и как?»
«Наверное, сплошной антисемитизм». Я ответил не сразу, стараясь собраться с мыслями.
«Да ты знаешь, нет, ничего антисемитского в ней нет. Просто в ней рассказывается об одном человеке, Иисусе, чем он занимался, что говорил.
Ну и нашел что-нибудь, что поможет нам опровергнуть все то, во что теперь верит Джуди?»
«Пока еще нет. Но ведь я только начал. По крайней мере, сейчас я хорошо себе представляю, что это за книга. Что же ты можешь сказать по поводу прочитанного?»
Я тупо уставился на Этель.
«Что ты имеешь в виду?» — буркнул я.
«То есть я хочу спросить, все ли из того, что ты прочитал, убедительно?» Я энергично замотал головой, подавив в себе собственные мысли, и, несмотря на поступающий в кровь адреналин, выразил полное отрицание всего, во что успела поверить Джуди.
«Вот почитаю еще и найду то, что мне надо. Тогда уж мы ее припрем фактами».
На следующий день по дороге на работу я думал только об одном. Как же Джуди могла так поступить? Вот как она нам отплатила. Ведь воспитывалась в прекрасном доме, училась в самых лучших школах, имела все, чего только не пожелает. Ведь наши еврейские обычаи очень красивые. Как же она посмела от всего этого отвернуться? От своего дома в Бет-Эзе до своего офиса на Коннектикут-авеню в Вашингтоне я доехал за 15 минут. Офис находился на 5-м этаже и окнами выходил на западную часть города, которую один мой коллега прозвал «Золотым берегом» из-за большого количества миллионеров, страховых агентов, снимающих свои офисы в этой части здания. Не успел я приехать на работу, как тут же помчался к Джорджу, чтобы с ним посоветоваться. Джордж не был евреем, он работал вместе со мной в страховом агентстве. Хотя мы и консультировали по-дружески, но приятелями не были. Около полугода тому назад он стал христианином. Однако я никак не мог взять в толк, что он под этим подразумевает. Ведь он и так уже был епископалом. Я не только никогда ни о чем не спрашивал его, но даже старался избегать встреч с ним, так как он вдруг стал одним из чересчур уж рьяных христиан и начал говорить о своей вере с каждым встречным поперечным, и к тому же еще раздавал книги, брошюры и кассеты. Случилось, у кого приступ радикулита, как он тут же приказывал сесть и начинал молиться. Как-то раз это застудило спину и должна была лежать, и Джордж спросил, можно ли ему прийти и возложить на Этель руки. Я понятия не имел, что он имел в виду, и в ответ только неприветливо пробурчал. «Послушай, Джордж, я знаю, что ты желаешь только добра, но если ты возложишь на нее хотя бы одну руку, то я за себя не ручаюсь. Иди-ка ты». Такого рода диалог как бы создал между нами пропасть, но тем не менее я знал, что поговорить обо всем с Джорджем мне бы следовало, поскольку он был единственным христианином, с кем я мог поговорить о Джуди. Кроме того, Джордж за последнее время укротил свой христианский пыл. Когда я зашел к нему в кабинет, он разговаривал по телефону. Увидев меня, он рукой показал на стул. Я сел. Через минуту он повесил трубку и поздоровался. Сначала я начал разговор о том о сём, но не удержался и выплеснул всю свою боль. «Знаешь, моя дочь поверила в Иисуса». «Слава!» Тут Джордж остановился на полуслове, сдерживая прорвавшийся восторг по поводу услышанного, и посмотрел на меня изучающим взглядом. «Ну и ты, конечно же, расстроен».
«Разумеется. Более того, скажу тебе, ведь мы с Этель считаем это просто предательством, да еще от родной дочери».
На лице Джорджа промелькнуло что-то вроде сочувствия. Он встал из-за стола, закрыл дверь и сел на стул рядом со мной.
«Давай поговорим».
Чувствуя себя будто в западне, я, тем не менее, обо всем ему рассказал. Джордж, будучи человеком довольно открытым, не мог скрыть всей гаммы своих эмоций, от любопытства, изменившей его явной заинтересованности случившимся до озабоченности происходящим. «Я понимаю твою душевную боль, Стэн. Может, тебе чем-то помочь?» «Даже не знаю. Я даже не знаю, почему зашел к тебе, ведь я сам негодовал по поводу твоих попыток обратить меня в христианство». «Ничего подобного. Я и не собираюсь обращать тебя в свою веру», — быстро нашелся он. «Я уважаю в тебе еврея. Просто мне бы хотелось, чтобы ты поверил в то, что Иисус и есть ожидаемый Мессия. Я знаю многих евреев, которые верят в Христа, и все они продолжают оставаться евреями». «Как же такое может быть?» «Да, я попробую объяснить тебе все это следующим образом. Между евреями и неевреями всегда будет разница. Разница в культурном наследии, обычаях, образе жизни. Да ведь потом и не все неевреи верят в Христа. Чтобы стать верующим, будь ты евреем или неевреем, нужно лично ощутить Христа в своей жизни. Говоря твоим языком, нужно принять Его в качестве Мессии. Вера в это изменит всю твою жизнь, однако ты от этого не перестанешь быть евреем». Я только покачал головой, не зная, что ему на это возразить. «Знаешь, Стэн, дам-ка я тебе несколько книг по этому вопросу. Их написали такие же люди, как и ты, с такими же самыми проблемами». «Нет-нет, спасибо, Джордж, мне никаких книг не надо». Джордж посмотрел на меня и, понимающе, кивнул головой. «Если нужна будет моя помощь, всегда пожалуйста». В тот вечер дома я с головой окунулся в чтение Евангелия от Марка. Читать я стал из книги Нового Завета с отмеченными местами о пророчествах. Но поскольку шрифт был очень мелкий, я решил взять американскую стандартную Библию. Читать ее было проще по двум причинам. Первое, шрифт был больше, и язык был более современным. А второе, каждый раз слова Христа снабжались пометкой на полях «Мессия». Слышать или произносить имя Христа для меня было трудно, разве только в шутливых восклицаниях. Это имя так и застревало у меня в горле комком. Да и как иначе, ведь за всю свою жизнь я слышал имя Христа тысячу раз, и всегда только в отрицательном смысле. Да и вообще мне ничего не хотелось о нем узнавать. Но вот слово «Мессия» — это совсем другое дело. Тут-то я и захотел узнать о нем все, что возможно». Имеющиеся в американском стандартном переводе ссылки намного облегчили чтение. Наконец, во вторник я кончил читать Евангелие от Марка, а в среду и Евангелие от Луки. В блокноте записи появилось все больше и больше, и мне приходилось все чаще заглядывать в Ветхий Завет. Вскоре я решил, что не могу больше зависеть только от нееврейского варианта Библии. Я пошел в магазин еврейских книг и купил себе экземпляр Танаха, то есть еврейской Библии. Издание было полным, а не сокращенным, как это бывает. Я стал пользоваться им при чтении ссылок на Ветхий Завет и убедился, что они полностью совпадают с ссылками в Библии Джеймсовского варианта. Разве что оба перевода немного расходились в выборе слов. В четверг вечером я занялся Евангелием от Иоанна, которое мне очень понравилось. Читал я медленно, как бы представляя все события мысленно. К пятнице я полностью окончил Евангелие от Иоанна и стал размышлять над всеми четырьмя Евангелиями в Новом Завете. Единственное, чего я никак не мог понять, это почему всем четырем апостолам нужно было давать свой вариант случившегося. По крайней мере, я свое задание выполнил, а теперь за опровержение прочитанного. Я посмотрел на свой блокнот с множеством пометок, сделанных за долгие часы чтения. В них содержалось много вопросов. Но что же они дают в сумме? Кофе был уже готов, и Этель с нетерпением ждала меня на кухне. «Ну как дела?» — поинтересовалась она. Налив себе чашку кофе и задумавшись, стал медленно пить. «Закончил первые четыре книги. В них написано то же самое, но другими словами. Евангелие от Иоанна, пожалуй, наиболее интересное». «Я тоже такого же мнения». Я с удивлением посмотрел на жену. «Ты что, читала Библию?» Она кивнула. «Мне ведь тоже во всем хотелось убедиться самой». Я тяжело вздохнул. «Наверное, ты права. Ты что-нибудь нашла, что пригодится нам в разговоре с Джуди?» «Да нет, не нашла». «Ну и что же ты думаешь?» «То же, что и ты. Иисус был хорошим человеком, но все его заявления не принимались евреями, не только того времени, но и современными раввинами. Так почему же мы должны думать иначе? Да, ты права. На это нам нужно будет указать Джуди. Мой разговор с Этель еще больше укрепил мое желание самому найти ответы на все вопросы. Ведь со мной что-то начинало происходить. Вопрос о том, что с Джуди что-то происходит, стал отодвигаться на второй план. Передо мной теперь стал другой вопрос, более личного характера. Необходимо найти истину.